Доброе утро всем. Доброе утро. Сегодня солнце вышло замечательно, в Москве, во всяком случае. И говорят, потеплеет, что хорошо. Вот. Спасибо большое, чат работает. Вот спасибо вам огромное за всякие поздравления. Вот, спасибо, спасибо, это очень приятно. Сегодня, я надеюсь, мы будем общаться. Я прошу прислать мне смс-ку какую-нибудь пока, потому чтобы я понял, что они у нас, смс-ки работают. Говорят, что вчера вот это починили, как раньше говорили, технические неполадки за пределами нашей родины. И мы с вами тогда сможем разыграть и книги, и билет, который у меня есть. Сразу я билет объявлю. Это на два лица. Мы с вами в Новый Иерусалим, точно так же, как Татьяна Перепейко, но Татьяна Перепейко просто так туда ездит, чтобы вам рассказать. А вы приедете не чтобы рассказать, а чтобы побывать на музыкальном фестивале Open Air «Лето музыка музей». И вот билет будет в Новый Иерусалим на два лица на 6 число, на следующую субботу, насколько я понимаю. Это второй музыкальный фестиваль, и сегодня его открытие, на которое уже кто-то, кто выиграл, пойдет, что нет смс-ок, да, или... Как есть, да? А, хорошо. Пришлите кто-нибудь, пожалуйста, +7 985 970 45 45, для теста мне пришлите смс-ку, пожалуйста. Владимир Юровский будет, не кто-нибудь, главный дирижер Лондонского филармонического оркестра и главный дирижер и художественный руководитель симфонического оркестра Берлинского радио. И это все свидетельствует о том, что Владимир Юровский вообще замечательный дирижер, и мы его знаем. А будут играть пятую симфонию Чайковского, первый концерт для скрипки с оркестром Шостаковича и солистка Алина Ибрагимова. Вот это те билеты, которые у нас есть. Но, естественно, мы с вами разыгрываем билеты, не просто их дарим. Есть у нас несколько маленьких книжек. Есть Елена Хаецкая «На краешке чуда». Это вот очередная книга Елены Хаецкой у нас есть. И у нас также у нас еще Игорь Шляпка. И вот очень много Елены Хаецкой. И «Новый год Бурундучка», и «Ужасный котенок», «Кошачья фея» и «Собака», «Еноты моего брата». Так что у нас сегодня полный коллекция. Ну так вот, друзья мои, мы с вами будем дальше читать Нильса. У нас уже совсем немного осталось, север близко, почти уже все гуси долетели. Так что мы с вами сможем все это сделать через некоторое время. И вот хочу я включить все-таки у нас как смс-ки у нас здесь делаются. Вот. Вот я так перегрузил, и, может быть, и придут. Пришлите, пожалуйста, тест. Как-то меня это тревожит. +7 985 970 45 45. И я хочу убедиться, что я могу разыгрывать и книги, и билет, который у нас есть. Хорошо, мы остановились с вами, и меня очень просили в прошлый раз, очень просили довести до счастливого конца. Да, Сергей, писем с фермы сегодня не будет, да, Марин? Марина Лилякова у нас сегодня. Писем с фермы нет. Нет. Так что мы сегодня без писем. Письма ему еще не дошло. Вот, Сергей, не надо так сразу расстраиваться. Все еще будет у нас. Но вот я не обнаружил в программе. Так, а мы с вами переходим к 13 главе нашего повествования. Вернее, повествования Сельмы Лагерлоф. И... я бы хотел задать какой-нибудь вопрос, но пока не вижу работающих смс-ок. Итак, это называется «Глава «Гусиная страна» и Мартин с Нильсом летели прямо на север. Там счастливый конец, конечно, был истории, как пытались, извините меня, но зарезать и щипать, зажарить собирались Мартина, беднягу. Но ничего, героический Нильс его выручил. И вот Мартин с Нильсом летели прямо на север, как им велела Ака Кебнекайсе. Хотя они и одержали победу в сражении с хозяйкой, но победа эта досталась им нелегко. Все-таки хозяйка здорово потрепала Мартина. Крылья у него были помяты, на одну лапу он хромал, бок, по которому проехалась метла, сильно болел. Мартин летел медленно, неровно, совсем как в первый день их путешествия. Это то будто нырнет, то взметнется вверх, то завалится на правый бок, то на левый. Нильс едва держался у него на спине. Его так и бросало из стороны в сторону, словно они опять попали в бурю. «Знаешь что, Мартин, — сказал Нильс, — надо бы тебе передохнуть. Спускайся вниз. Вон, кстати, полянка хорошая. Пощиплешь свежей травки, наберешься сил, а там и снова в путь». Долго уговаривать Мартина не пришлось, ему и самому приглянулась эта полянка, да и торопиться теперь было нечего. Стаи им все равно не догнать, а доберутся они до Лапландии на час раньше или на час позже, это уже не важно. И они спустились на полянку. Каждый занялся своим делом, Мартин щипал свежую молодую травку, а Нильс разыскивал старые орехи. Он медленно брел по опушке леса от дерева к дереву, обшаривая каждый клочок земли, как вдруг услышал какой-то шорох и потрескивание. Рядом в кустарнике кто-то прятался. Нильс остановился. Шорох затих. Нильс стоял, не дыша и не двигаясь. И вот, наконец, один куст зашевелился, и среди веток мелькнули белые перья. Кто-то громко загоготал. «Мартин! Что ты тут делаешь? Зачем ты сюда залез?» — удивился Нильс. Но в ответ ему раздалось только шипение, и из куста чуть-чуть высунулась чья-то чужая гусиная голова. «Да это вовсе не Мартин!» — воскликнул Нильс. «Кто же это может быть?» «А, уж не та ли гусыня, из-за которой чуть не зарезали Мартина? Ах, вот как! Они хотели меня зарезать? Хорошо, что я убежала!» — проговорил гусиный голос, и белая голова снова высунулась из куста. «Значит, вы Марта?» — спросил Нильс. «Очень рад познакомиться». Нильс поклонился гусыне. «Мы только что от ваших хозяев. Едва ноги унесли». «А сам-то ты кто?» — недоверчиво спросила гусыня. «И на человека не похож, и на гуся не похож. Постой-ка, постой, уж не тот ли ты Нильс, о котором тут в лесу такие чудеса рассказывают?» «Так и вы слышали обо мне?» — обрадовался Нильс. «Выходит, мы с вами знакомы. А Мартина вы еще не видели? Он здесь, на полянке. Пойдемте к нему. Он, наверное, очень вам обрадуется. Знаете, он тоже домашний гусь и тоже убежал из дому. Только моя мама ни за что бы его не зарезала». Мартин и вправду очень обрадовался. Он даже забыл о своих ранах и, увидев гусыню, сразу стал прихорашиваться, пригладил клювом перышки, расправил крылья, выпятил грудь. «Очень-очень рад вас видеть», — сказал Мартин, кланяясь. «Вы прекрасно сделали, что убежали от ваших хозяев. Это очень грубые люди, но все-таки вам, наверное, страшно жить в лесу одной. В лесу так много врагов, вас всякий может обидеть». «Ах, я и сама не знаю, что мне делать», — жалобно заговорила гусыня. «У меня нет ни минутки покоя. Нынешней ночью куница чуть не оборвала мне крыло, а вчера муравьи до крови искусали, но все равно я ни за что не вернусь домой. Ни за что! Хозяйский сынок только и делает, что дразнит меня, а хозяйская дочка никогда вовремя не накормит и не напоит». И гусыня горько заплакала. Нильсу стало не по себе. Он вспомнил, что и Мартину когда-то приходилось от него не сладко. Может, и Мартин вспомнил об этом, но из деликатности не подал виду, а Марте он сказал: «Не надо плакать, мы с Нильсом сейчас что-нибудь придумаем». «Я уже придумал», — крикнул Нильс, — «а она полетит с нами». «Ну да, конечно же, она полетит с нами», — обрадовался Мартин. Ему очень понравилось предложение Нильса. «Правда, Марта, вы полетите с нами?» «Ах, это было бы очень хорошо», — сказала Марта. «Но ведь я почти не умею летать. Нас, домашних гусей, никто этому не учит». «Ничего, вы сами научитесь», — сказал Мартин. «Поверьте мне, это не так уж трудно. Надо только твердо помнить, что летать высоко легче, чем летать низко, а летать быстро легче, чем летать медленно. Вот и вся наука. Я-то теперь хорошо это знаю». «Ну, а если по правилам не выйдет, можно и без правил. Потихонечку, полигонечку, над самым леском. Чуть что, сразу опустимся на землю и отдохнем». «Что ж, если вы так любезны, я с удовольствием разделю вашу компанию», — сказала гусыня. «Должна вам признаться, что пока я жила тут одна, я немного научилась летать. Вот, посмотрите». И Марта побежала по лужайке, взмахивая на ходу крыльями. Потом вдруг подпрыгнула и полетела. «Прекрасно, прекрасно, вы отлично летаете!» — воскликнул Мартин. «Нильс, садись скорее!» — Нильс скочил ему на спину, и они тронулись в путь. Марта оказалась очень способной ученицей. Она все время летала вровень с Мартином, ни чуточки от него не отставая, зато Мартин никогда еще не летал так медленно. Он еле шевелил крыльями и то и дело устраивал привал. Нильс даже испугался, он наклонился к самому уху гуся и зашептал: «Что с тобой, Мартин, ты не заболел?» «Тише!» — тоже шепотом ответил Нильсу Мартин и покосился на Марту. «Как ты не понимаешь? Ведь она в первый раз летит. Забыл, каково мне приходилось поначалу-то?» Так они и летели в поллета. Хорошо еще, что никто их не видел. Все птичьи стаи давно пролетели мимо. А вот. Так что мы с вами едем дальше. Не работает. Да, сейчас у нас наш компьютерный мастер уже принимает меры. Не работает у нас, к сожалению, смски. Так что, увы, я не смогу сейчас разыграть билеты. Но я надеюсь, первое, что нам починят, вдруг починят до конца передачи. А если же нет, то есть еще возможность разыграть эти билеты до 6 числа. Ведь 6 числа будет только этот замечательный концерт на фестивале в Новом Иерусалиме. А еще сегодня вы послушаете про Новый Иерусалим у Татьяны Пилипейко в конце часа с 10 до 11. То есть примерно без 5, без 8, 11. Ну, а мы с вами летим дальше. Каждый раз, когда Нильс смотрел вниз, ему казалось, что вся земля путешествует вместе с ним. Медленно тянулись поля и луга, бежали реки, то спокойно разливаясь по долинам, то шумно перепрыгивая через каменистые дороги. Деревья, упираясь корнями в землю, взбирались по горам до самых вершин, а потом сбегали по склонам, где в рассыпную, где густой толпой. А солнце оглядывало всю землю и всех подбадривало: «Вперед, вперед, веселее!» Но чем дальше Нильс летел на север, тем меньше становилось у него спутников. Первыми попрощались с Нильсом вишневые и яблоневые деревца. Они кивали ему вслед, наклоняя головы в пышных белоснежных шапках, как будто хотели сказать: Дальше нам нельзя. Ты думаешь, это снег на наших ветках? Нет, это цветы. Мы боимся, что их прихватит утренним морозом, и они облетят раньше времени. Тогда не будет осенью ни вишен, ни яблок. Нет, нет, дальше нам нельзя. Потом отстали пашни. С ними оставались на месте и села, ведь в селах живут крестьяне, куда же ему идти от полей, на которых они взращивают хлеб. Зеленые луга, где паслись коровы и лошади, нехотя свернули в сторону, уступая дорогу топким пшистым болотам. А куда подевались леса? Еще недавно низ летел над такими густыми чащами, что за верхушками деревьев и земли не было видно. Но сейчас деревья будто рассорились, растут в разброд, каждое само по себе. Буков давно и в помине нет. Вот и дуб остановился, точно задумался, идти дальше. «Шагай, шагай!» — крикнул ему сверху Нильс. «Чего ты боишься?» — дуб качнулся вперед, опять задумался, да так и застыл на месте. «Ну и стой себе, если ты такой упрямый!» — рассердился Нильс. «Вон березки и сосны, храбрее тебя!» Но березы и сосны тоже испугались севера. Они скрючились и пригнулись к самой земле, будто хотели спрятаться от холода. А солнце катилось по небу и не уставало светить. «Не понимаю», — сказал Нильс. «Летим, летим, а вечер все никак не наступит. Да чего же спать-то хочется?» «И мне спать хочется», — сказала Марта. «Глаза слипаются». «Да и я бы не прочь вздремнуть», — сказал Нильс. «Смотри, смотри, Мартин, вон аисты на болоте спят. Тут в Лапландии все по-другому. Может, здесь вместо луны всю ночь солнце светит? Давай, и мы устроим привал». Так они и сделали. «Скажите, пожалуйста, как называется...» Вот сейчас давайте мы с вами попробуем позвонить нам на эфирный телефон. Я сейчас выведу себе... телефонную табличку. Где у нас телефонная табличка? Телефонная табличка. Вот. Выведу телефонную табличку и попробуем сделать то, что мы обычно не делаем. Я приму ответ по телефону. Скажите мне, пожалуйста, вот у нас есть такое вот, и ну сейчас такие вот вещи у нас происходят как раз, которые описывают, ну, как будто вечер почти не наступает. Как это называется? Очень простая вещь. У нас есть билеты и очень много книжек. Плюс 7, у нас код 495-363-3659. Мы сейчас с вами как раз по телефону и примем этот ответ. Ну, давайте попробуем. Давайте попробуем. Так, сейчас давайте вы решитесь позвонить. Ну, что же. Ну, Сергей, я знаю, что вы знаете. Вы такой молодец. Екатерина Владимировна нам написала, но я не умею пока в чате дарить призы за правильные ответы. Я по телефону сделаю, хорошо? Ну что ж, попробуем. Давайте попробуем. Ну, давайте. Алло, доброе утро. Алло.
Алло, доброе утро, Сергей.
Да, это у меня дети отвечают.
Да, сейчас даю.
Давайте, видите.
Ребенка.
Давайте.
Доброе утро.
Привет, доброе утро. Как тебя зовут?
Лиза.
Лиза, а сколько тебе лет?
6.
Ну, скажи мне, как это называется, эта штука?
Белые ночи.
Белые ночи. Вы все абсолютно правильно ответили. Вот. Ну что ж, хорошо. А что ты хочешь? Вот какую-то книжку или билет хочешь?
Книжку.
Книжку. А какую книжку? Ты помнишь, какие?
Нет.
Ну, хорошо. Давай я тебе заодно сейчас и прочту. У нас есть книжка «На краешке чуда» называется. У нас есть... Это Игорь Шляпка написал. И у нас есть книга тоже Игоря Шляпки «Плющ, стена и пять ступеней». Очень хорошо будет. У нас есть книжка, называется «Трилобит Вася» Елены Хаецкой. «Кошачья фея и ее собака». «Ужасный котенок». «Новый год Бурундучка» и «Еноты моего брата». Ну?
А что вы мне посоветуете?
Ну, ты знаешь, я бы любую из этих книжек прочел, конечно. Но, может быть, тогда «На краешке чуда» мы прочтем. Вот тут как раз написано 6 лет и старше. Отлично. Хорошо. Сейчас мы записали твой телефон? Да, вот записали. Спасибо тебе большое. Спасибо. Счастливо.
Спасибо.
Хорошего
спасибо,
тебе дня.
До свидания.
До свидания.
До свидания.
До свидания. Ну вот, отлично. Все ответили нам. Молодцы ребята. И мы сейчас с вами... Ну, я не знаю. Мы дальше уже главку не будем начинать. Может быть, у нас скоро смс-ки починятся. Они починятся, вроде, видите вы, мы уже как-то так с вами разбираемся. Ну, конечно, вы понимаете, что, чтобы получить книги и билеты, их надо получить у нас. И вот если звоните, вот если вы уверены, что приедете, если вы не в Москве, а если в Москве, то никаких вообще проблем нет. Ну что ж, Марина Лилякова, может быть, мы спляшем и споем? Давайте мы спляшем и споем, а потом продолжим наше чтение уже после новостей.
В центре города большого, где травинки не растет, жил поэт, волшебник слова, вдохновенный рифмоплет. Рифмовал он, что попало, просто выбился из сил. И в деревню на поправку, где коровы щиплют травку, отдыхать отправлен был. Три коровы, 33 коровы, 33 коровы, свежая строка. 33 коровы, с них родился новый, как стакан парного молока. 33 коровы, с них родился новый, как стакан парного молока. В 5 утра вставал он ровно, это было нелегко. Он читал стихи коровам, те давали молоко. День за днем промчалось лето, очень вырос наш поэт. Ведь молочная диета благотворна для поэтов, если им всего 6 лет. 33 коровы, 33 коровы, 33 коровы, свежая строка. 33 коровы, их родился новый, как стакан парного молока. 33 коровы, 33 коровы, 33 коровы, свежая строка. 33 коровы, их родился новый, как стакан парного молока. Как стакан парного молока, как стакан парного молока.
Мою лошадку пони зовут малютка Грей. Соседка наша в город поехала на ней. Она ее хлестала и палкой, и кнутом, и по гору, и гору гнала ее бегом. Ей больше пони, ни завтра, ни потом. Пусть даже все соседи придут просить о том. Не дам ей больше пони, ни завтра, ни потом. пусть даже все соседи приедут просить о том.
Детская площадка с папашей Бунтманом. Это я. В воскресенье быстро встаем, умываемся, чистим зубы, чтобы взрослые не ругали. И к приемникам, потому что в 9 часов читаем, играем, играем, читаем, читаем, играем, даже смотрим кино. Как это? Не скажу. Секрет. Пока. До воскресенья. Ваша папаша... О, простите, папаша Бунтман.
Образ Сталина в искусстве. Великий или ничтожный? Такова тема программы «Культурный шок» в это воскресенье после 14 часов. Наши гости – писатель, драматург, театральный критик Артур Соломонов и актриса театра и кино, режиссер Юлия Аук. «Культурный шок» в воскресенье после 2 часов дня.
Клуб Алексея Парина. Опера и танец, пение и театр, фестиваль и премьера, беседы и обсуждения. Все самое интересное в клубе Алексея Парина. С воскресенья на понедельник. С 23 до часа ночи.
Эхо Москвы. 91.2 в диапазоне FM.
Доброе утро всем, особенно тем, кто только что проснулся и присоединился к нашей программе. Марина Лилякова, звукорежиссер, Сергей Бунтман, ведущий. А вот кого и чего нет у нас, так это смс-ок. СМС-ки у нас висят 3 дня, и вот не можем никак сделать, это не у нас. А тут что-то у нас вот такое квакнулось. Ну, что же делать? Где-то там вот порой бывает. Ну, мы сегодня для того, чтобы разыграть билет, вопросов я буду немного задавать. У меня есть билет, один билет на фестиваль «Лето. Музыка-музей» в музейном комплексе «Новый Иерусалим». Там все шикарно, совершенно шикарный будет концерт 6 числа, на который я разыграю билеты. Ну и книжки у меня есть в такой довольно больших количествах. И летом самое время вспомнить о Новом годе. Вот Новый год Бурундучка. Вот «Ужасный котенок», прекрасно совершенно издана книжка. Ужасно издана, прекрасно, да. Вот такая есть у нас книга, тоже Елены Хаецкой. Есть у нас, вот она, по-моему, не очень вам еще известна эта книга, а вот «Кошачья фея» вы знаете, но она прекрасная. «Плющ, стена и 5 ступеней». Есть про трилобита Васю, это очень интересно, трилобиты, да, это наши всех давние-давние предки, можно так сказать. А мы с вами читаем дальше, и уже подлетают все севернее и севернее, летят гуси, и уже у нас появился не только Мартин, но и Марта. И вот на следующий день Нильс, Мартин и Марта увидели серые скалы, возвышавшиеся над круглым озером. «Ура!» – закричал Нильс. «Прилетели! Бросай якорь, Мартин!» Они опустились на берег, поросший густым камышом. «Ну что, Мартин, рад?» — говорил Нильс. «Нравится тебе? Смотри, тут и трава не простая, а лапландская. И камыш, наверное, лапландский. И вода в озере лапландская». «Да-да, все прямо замечательно», — говорил Мартин, а сам даже не глядел ни на что. По правде сказать, его сейчас совсем не интересовала лапландская тут трава или какая-нибудь другая. Мартин был чем-то озабочен. «Послушай, Нильс», — тихонько сказал он, — «как же нам быть с Мартой? А как Эбны Кайс, конечно, хорошая птица, но она уж очень строгая. Ведь она может Марту и не принять в стаю». «Ну, принять-то примет», — сказал Нильс. «Только знаешь что? Давай сделаем так. Марту оставим пока здесь и явимся одни. Выберем подходящую минуту и во всем признаемся Акке. А уж потом слетаем за Мартой». Они спрятали Марту в камышах, натаскали ей про запас водорослей, а сами пошли искать свою стаю. Медленно пробирались они по берегу, заглядывая за каждый кустик молодого ивняка, за каждую кочку. Всюду кипела работа. Переселенцы устраивались на новых квартирах. Кто тащил в клюве веточку, кто охапку травы, кто клочок мха. У некоторых гнезда были уже готовы, и соседи с завистью поглядывали на счастливых хозяев, которые отдыхали в новых домах. Но все это были чужие гуси. Никого из своих Нильс и Мартин не находили. «А не знаете ли, где остановилась Ака Кебнекайса?» — спрашивали они каждого встречного. «Как не знать? Она к самым скалам полетела, устроилась под старым орлиным гнездом», — отвечали им. Наконец они увидели высокую скалу, и над ней гнездо. Точно огромная корзина, оно прилепилось к каменному склону. «Ну, кажется, пришли», — сказал Нильс. И верно, навстречу им уже бежали и летели друзья. Гуси обступили Мартина и Нильса тесным кольцом и радостно гоготали. «Наконец-то! Прилетели! Где это вы пропадали? Вы что, летать разучились?» — кричали им со всех сторон. «Акка! Акка Кебнекайса! Встречай гостей!» Акка, не торопясь, вышла и подошла к ним. «Нашли башмачок?» — спросила она. «Башмачок-то нашли, — весело сказал Нильс и притопнул каблучком. Пока искали, чуть голову не потеряли. Зато вместе с башмачком мы нашли Мартину невесту». «Вот это хорошо! — кивнула Акка. — Я и сама уже подумала, что надо его женить, а то ему одному скучно будет. Он ведь гусь молодой». «Ну, где же ваша невеста?» «А она тут недалеко. Я мигом слетаю за ней», — обрадовался Мартин и полетел за Мартой. Через несколько дней у подножия серых скал вырос целый гусиный город. Мартин с Мартой тоже обзавелись собственным домом. Первый раз в жизни пришлось им жить своим хозяйством. Сперва это было не очень-то легко, ведь, что там ни говоря, домашние гуси — избалованный народ. Привыкли жить, ни о чем не думая. Дом для них всегда готов, обед каждый день в корыте подают. Только и дело — ешь да гуляй. А тут и жилье надо самим строить, и о пропитании самим заботиться. Но все-таки домашние гуси — это гуси. И Мартин с Мартой отлично зажили в новом доме. Нильсу тоже поначалу пришлось трудно. Гуси, конечно, позаботились о нем. Всей стаей смастерили для него теплое и красивое гнездо. Но Нильс не захотел в нем жить. Ну, как-никак, он человек, а не птица. И ему нужна крыша над головой. Нильс решил построить настоящий дом. Прежде всего, на ровном месте он начертил четырехугольник. Ну, вот начало дома заложено. После этого Нильс стал выбивать по углам длинные колышки. Он садился на клюв Мартина, и Мартин, вытянув шею, поднимал его как можно выше. Нильс устанавливал колышек в самый угол и камнем вколачивал в землю. Теперь оставалось выстроить стены. Мартину и тут нашлась работа. Он подносил в клюве палочки-бревнышки, укладывал их друг на друга, а Нильс связывал их травой. Потом ножичком он вырезал в стене дверь и окошко и взялся за самое главное — за крышу. Крышу он сплел из тоненьких гибких веточек, как в деревне плетут корзины. Она и получилась, как корзина, она вся просвечивала. «Ничего, светлее будет», — утешал себя Нильс. Когда дом был готов, Нильс пригласил к себе в гости Аку Кебнекайса. Внутрь она, конечно, войти не могла, через дверь пролезала только ее голова, но зато она хорошенько осмотрела все снаружи. «Дом-то хороший, — сказала Акка, — а вот крыша ненадежная. Ни от солнца под такой крышей не спрячешься, ни от дождя не укроешься. Ну, да этому горю помочь можно. Сейчас мастеров тебе пришлю». И она куда-то полетела. Вернулась она с целой стаей ласточек. Ласточки закружились, захлопотали над домом, они улетали, прилетали и без устали стучали клювами по крыше и стенам. Не прошло и часа, как дом был со всех сторон облеплен толстым слоем глины. «Лучше всех штукатуров работают!» — весело закричал Нильс. «Молодцы, ласточки!» Так понемногу все и устроилось. А скоро появились новые заботы. В каждом доме запищали птенцы. Только в гнезде у Аки Кэбнекайса было по-прежнему тихо. Но хотя сама она и не вывела ни одного птенца, хлопот у нее было хоть отбавляй. С утра до вечера она летала от гнезда к гнезду и показывала неопытным родителям, как надо кормить птенцов, как учить их ходить, плавать и нырять. У Мартина и Марты было 5 длинноногих гусят. Родители долго думали, как бы назвать своих первенцев, да все не могли выбрать подходящих имен. Все имена казались недостойными их красавцев. То имя было слишком короткое, то слишком длинное, то слишком простое, то слишком мудреное, то нравилось Мартину, то не нравилось Марте, то нравилось Мартину, но не нравилось Мартину. Так, наверное, они и проспорили бы все лето, если в дело не вмешался Нильс. Он сразу придумал имена всем 5 гусятам. Имена были не длинные, не короткие и очень красивые. Вот какие. Юкси, Какси, Кольми, Нилье, да, Нилье, Виси. А вот по-русски это значит первый, второй, третий, четвертый, пятый. И хотя все гусята увидели свет в один час, Юкси то и дело напоминал своим братьям, что он первый вылупился из яйца и требовал, чтобы все его слушались. Но братья и сестры не хотели его слушаться, и в гнезде Мартина не прекращались споры и раздоры. «Весь в отца», — думал Нильс, глядя на Юкси. Тот тоже вечно скандалил на птичьем дворе, никому проходу не давал. А зато теперь какой хороший гусь! 10 в день Мартин и Марта призывали Нильса на семейный суд. И он разбирал все споры, наказывал виновных, утешал обиженных. Нильс был строгим судьей, и все-таки гусята очень его любили. Да и не мудрено. Он гулял с ними, учил их прыгать через палочку, водил с ними хороводы. Как же было его не любить? Ну что ж, давайте мы сейчас ответим. А имена, я думаю, вряд ли вы запомнили имена гусят, новых 5 гусят, которые родились у Мартина и Марты. Ну, тогда скажите мне, пожалуйста, как зовут первого? Вот первый. Это все лапландские имена. И вот так же, как Ака Кэбнекайса, у нас мы уже давным-давно выяснили все это. Ну, а теперь, пожалуйста, ответьте мне. Код 495-363-3659. Можно нам позвонить. Давайте мы с вами попробуем. Есть у меня один билет, не забудьте. Один билет Новый Иерусалим. В следующую субботу можно будет поехать. Давайте попробуем. Алло, доброе утро. Алло.
Алло.
Алло, привет, как тебя зовут, скажи, пожалуйста.
Меня Боря.
Привет, Боря. А сколько тебе лет, скажи мне, пожалуйста?
Мне 8.
8 лет тебе. Хорошо. А где ты живешь?
В Москве.
В Москве. И ты сейчас в Москве, да? Ты куда-нибудь поедешь отдыхать или...
Поеду.
Поедешь, да? Ну, хорошо. Замечательно. А скажи мне, пожалуйста, ну вот как звали первого?
Ну, говори. Я же не слышу.
Юкси.
Но все равно, тебе подсказка сверху была, но все равно это здорово. Юкси, а скажи мне, Борь, что ты хочешь? Билеты или ты хочешь книжку?
Книжку.
Книжку. А какую? Ты не помнишь, какие у нас книжки?
Не очень
помнишь. Я бы тебе посоветовал сейчас из всех книжек, которые у меня есть, я бы тебе посоветовал вот что. Сейчас я посмотрю. «Если у тебя нет енотов моего брата», это очень хорошая книжка. Хочешь такую книжку?
Нет. Да.
Да, ну отлично. Хорошо. Будет у тебя такая книжка. Хорошо.
А можно к вам приехать на радио и забрать?
Так нужно будет. Конечно, мы позвоним и скажем, когда это можно будет сделать. Конечно, можно.
Спасибо.
Есть. Пожалуйста, конечно, приехать всегда можно. И нужно даже. Спасибо большое. Ну вот Юкси у нас первый. Юкси, Какси, Кольма, Нилья, Виси. Вот это пятеро всех. И мы переходим к следующей главе. Да, мы читаем Нильса, его путешествие с дикими гусями. И вот Лика Мампори говорит, Нильса еще читает, это хорошо. Но мы приближаемся к концу книжки. Ну, не забудьте, что у нас есть много разных книг, которые мы будем с вами читать потом. Но пока у нас продолжается история и Нильса, и гусей, которых стало гораздо больше. Родились гусята. И был теплый ясный день, к полудню солнце стало припекать, а в Лапландии даже летом это бывает нечасто. В тот день Мартин и Марта решили дать своим гусятам первый урок плавания. На озере они боялись учить их. Как бы ни случилось какой беды, да и сами гусята, даже храбрые Юкси, ни за что не хотели лезть в холодную озерную воду. К счастью, накануне прошел сильный дождь, и лужи еще не высохли, а в лужах вода и теплая, и неглубокая. И вот на семейном совете было решено поучить гусят плавать сначала в луже. Их выстроили парами, а Юкси, как самый старший, шел впереди. Около большой лужи все остановились, Марта вошла в воду, а Мартин с берега подталкивал к ней гусят. «Смелей, смелей!» — покрикивал он на птенцов. «Смотрите на свою мать и подражайте ей во всем!» Но гусят топтались у самого края лужи, а дальше не шли. «Вы опозорите всю нашу семью!» — кричала на них Марта. «Сейчас же идите в воду!» И она в сердцах ударила крыльями по луже. Гусят по-прежнему топтались на месте. Тогда Мартин подхватил Юкси клювом и поставил его прямо посреди лужи. Юкси сразу по самую макушку ушел в воду. Он запищал, забарахтался, отчаянно забил крылышками, заработал лапками и поплыл. Через минуту он уже отлично держался на воде и с гордым видом посматривал на своих нерешительных братьев и сестер. Это было так обидно, что братья и сестры сразу же полезли в воду и заработали лапками ничуть не хуже Юкси. Сначала они старались держаться поближе к берегу, а потом осмелели и тоже поплыли на самую середину лужи. Вслед за гусями и Нильс решил было выкупаться, но в это время какая-то широкая тень накрыла лужу. Нильс поднял голову. Прямо над ними, распластав огромные крылья, парил орел. «Скорее на берег! Спасайте птенцов!» — закричал Нильс Мартину и Марте, а сам помчался искать Акку. «Прячьтесь!» — кричал он по дороге. «Спасайтесь! Берегитесь!» Встревоженные гуси выглядывали из гнезд, но, увидев в небе орла, только отмахивались от Нильса. «Да что ты!» «Ослепли все, что ли?» «Да что вы!» — надрывался Нильс. «Где Акка Кэбне Кайса?» «Я тут. Что ты кричишь, Нильс?» — услышал он спокойный голос Акки, и голова ее высунулась из камыша. «Что ты пугаешь гусей?» «Да разве вы не видите? Орел!» «Ну, конечно, вижу. Вот он уже спускается». Нильс, вытаращив глаза, смотрел на Акку. Он ничего не понимал. Орел приближается к стае, и все преспокойно сидят, будто это не орел, а ласточка какая-нибудь. Чуть не сбив Нильса широким сильными крыльями, орел сел у самого гнезда Акки Кэбне Кайса. «Привет друзьям!» — весело сказал он и щелкнул своим страшным клювом. Гуси высыпали из гнезд и приветливо закивали орлу. А старая Акка Кэбне Кайса вышла ему навстречу и сказала, «Здравствуй, здравствуй, Горго! Ну, как живешь? Рассказывай про свои подвиги». «Да уж лучше мне о своих подвигах не рассказывать», — ответил Горго. «Ты меня не очень-то за них похвалишь». Ниль стоял в стороне, смотрел, слушал и не верил ни своим глазам, ни своим ушам. «Что за чудеса?» — думал он. «Кажется, этот Горго даже побаивается Акки, будто Акка — орел, а он обыкновенный гусь». И Нильс подошел поближе, чтобы получше разглядеть этого удивительного орла. Горго тоже уставился на Нильса. «А это что за зверь?» — спросил он Акку. «Не человечий ли он породы?» «Это Нильс», — сказала Акка. «Он действительно человечьей породы, но все-таки наш лучший друг». «Друзья Акки — мои друзья», — торжественно сказал орел Горго и слегка наклонил голову. Потом он снова повернулся к старой гусыне. «Надеюсь, вас тут без меня никто не обижает?» — спросил Горго. «Вы только дайте знак, и я со всяким расправлюсь». «Ну-ну, не зазнавайся», — сказала Акка и легонько стукнула орла клювом по голове. «А что, разве не так? Разве смеет кто-нибудь из птичьего народа перечить мне? Что-то я таких не знаю. Пожалуй, только ты». И орел ласково похлопал своим огромным крылом по крылу гусыни. «А теперь мне пора», — сказал он, бросив орлиный взгляд на солнце. «Мои птенцы до хрипоты накричатся, если я запоздаю с обедом. Они ведь все меня». «Ну, спасибо, что навестил», — сказала Акка. «Я тебе всегда рада». «До скорого свидания!» — крикнул орел. Он смахнул крыльями, и ветер зашумел над гусиной толпой. Нильс долго стоял, задрав голову, и глядел на исчезавшего в небе орла. Вдруг из густых камышей раздался робкий голос Мартина. «Что, улетел?» — шепотом спросил он, вылезая на берег. «Улетел, улетел, не бойся! Его и не видно уже!» — сказал Нильс. Мартин повернулся назад и закричал. «Марта! Дети! Вылезайте! Он улетел!» Из густых зарослей выглянула встревоженная Марта. Марта осмотрелась кругом, потом поглядела на небо и только тогда вышла из камышей. Крылья ее были широко растопырены, и под ними жались перепуганные гусята. «Неужели это был настоящий орел?» — спросила Марта. «Самый настоящий», — сказал Нильс, — «и страшный какой! Кончиком клюва заденет, тебя насмерть зашибет, а поговоришь с ним немножко. Даже и не скажешь, что это орел. С нашей Аккой, как с родной матерью, разговаривает». «А как же ему иначе со мной разговаривать?» — сказала Акка. «Я ему вроде матери и прихожусь». Тут уж Нильс совсем разинул рот от удивления. «Ну да, Горго — мой приемный сын», — сказала Акка. «Идите-ка поближе, я вам сейчас все расскажу». И Акка рассказала им удивительную историю. Несколько лет тому назад старое пустое гнездо на серой скале не было пустым. В нем жили орел с орлицей. Все гуси и утки, прилетавшие на лето в Лапландию, устраивались подальше от этой страшной скалы. Только Акка Кебнекайсе каждый год приводилась в стаю именно сюда. Акка не зря выбрала это место. Орлы были опасные соседи, но и надежные сторожа. Ни один хищник не смел приблизиться к серым скалам с тех пор, как там поселились орлы. Стая Акки Кебнекайсе могла не бояться ни ястребов, ни коршунов, ни кречетов, зато ей приходилось остерегаться самих сторожей. Как только орлы просыпались, они вылетали на охоту, но еще раньше, чем просыпались орлы, просыпалась Акка. Спрятавшись в камышах, она смотрела, куда направят орлы свой полет. Едва орлы скрывались за вершинами скал, стая могла спокойно плескаться в озере и ловить водяных пауков. Если же орлы кружились над долиной, все отсиживались в своих гнездах. В полдень Акка снова выходила на разведку. В этот час орлы возвращались с охоты. Даже издали по их полету Акка угадывала, удачный или неудачный был у них день. «Берегитесь!» — кричала она своей стае, когда орлы возвращались с пустыми когтями. «Опасность миновала!» — кричала она, видя, что орлы тащат в когтях крупную добычу. Но вот однажды орлы, вылетев рано поутру, в свой обычный час не вернулись в гнездо. Акка долго сидела в своем убежище, высматривая в небе орлов, но так и не дождалась их возвращения. Вот сейчас, дорогие друзья, я напоминаю, что мы читаем о путешествии Нильса с дикими гусями, и вот на этом месте мы с вами остановимся, сделаем небольшой перерыв, кто-то послушает новости, кто-то отдохнет, а потом мы снова примемся читать. Ну что же, вперед, я думаю, и продолжаем. Тут вот историю рассказывает нам Акка Кебнекайсе, историю из жизни. Ну вот, солнце уже поднялось высоко в небе, но орлы не показывались. «Верно, они вчера так и не вернулись в гнездо», — подумала Акка. И пошла на разведку. Она не видела их и в полдень. На скалистой площадке, где орлы всегда делили принесенную добычу. На третий день все было по-прежнему. Орлы не вылетали из гнезда и не возвращались в него. Тогда Акка поняла, что стряслась какая-то беда с орлами, и сама полетела к скале. Еще издали она услышала злой и жалобный крик, доносившийся из орлиного гнезда. В гнезде, посреди обглоданных костей, старая Акка увидела неуклюжего, безобразного птенца. Он был покрыт редким пухом. На маленьких беспомощных крыльях торчком стояли прямые жесткие перышки, а острый загнутый клюв был совсем уже как у взрослого орла. «Я есть хочу! Есть хочу!» — кричал он и широко разевал клюв. Оглядевшись кругом, не подстерегают ли ее где-нибудь за уступом орлы, Акка села на край гнезда. «Наконец-то! Хоть кто-то явился!» — закричал птенец, увидев Акку. «Что ты принесла? Давай скорее, я есть хочу!» Акка очень рассердилась. «Я еще к тебе в няньке не нанималась!» — прикрикнула она на птенца. «Где твой отец с матерью?» «Откуда я знаю?» — запищал птенец. «Они уже 2 дня не возвращаются. Ну, чего ты сидишь тут? Ты что, не слышишь? Я есть хочу! Есть я хочу! Есть! Дай мне скорее есть!» Акке стало жалко птенца. Все-таки сирота, ни отца, ни матери. И она отправилась искать ему корм. Она выловила в озере большую форель и принесла ее птенцу. Увидев, что гусыня что-то тащит, орленок вытянул шею, и Акка бросила ему свою добычу прямо в раскрытый клюв. Но орленок сразу выплюнул рыбу. «Уж не думаешь ли ты, что я буду есть такую гадость? Сейчас же принеси мне куропатку или зайца, слышишь?» Зашипел он, защелкал клювом, точно хотел растерзать Акку на части. Акка строго посмотрела на него, клюнула его раз, другой раз, и когда орленок притих, сказала: «Запомни хорошенько, возиться с тобой никто не будет. Твой отец и мать, наверное, погибли, и если ты не хочешь умереть с голоду, ты должен есть то, что тебе дают». Потом она разыскала на дне гнезда форель, которую выплюнул орленок, и опять положила ее перед ним. «Ешь!» — приказала она. Орленок злобно посмотрел на Акку, но рыбу съел. Да, но рыбу съел. С этого дня поутру, в полдень и вечером Акка летала к орлиному гнезду и кормила своего питомца. Она носила ему рыбу, лягушек, червяков. И орленок покорно все ел. Так и шло дело до тех пор, пока Акка не начала линять. Последний раз она с трудом добралась до орлиного гнезда, теряя по дороге перья. «Слушай», — сказала она орленку, — «больше я к тебе прилетать не могу. Перенести тебя вниз на своей спине я тоже не могу. Ты должен сам спуститься в долину, иначе ты умрешь с голоду. Не скрою, этот первый полет может стоить тебе жизни. До земли далеко, а ты еще не умеешь летать». Но орленок был не робкого десятка. Он скарабкался на край гнезда, посмотрел вниз, так ли далеко до этой самой земли, и смело прыгнул. Акка с тревогой следила за ним. Своих детей у нее давно уже не было, и этот чужой птенец стал ей дорог, словно родной сын. Но, к счастью, все обошлось благополучно. Сначала орленок несколько раз перевернулся в воздухе, но ветер помог ему, раскрыл его крылья, и орленок, целый и невредимый, сел на землю. Все лето орленок прожил в долине вместе с гусятами и очень с ними подружился. Он думал, что он тоже гусенок и ни в чем не хотел отставать от своих товарищей. Гусята шли на озеро, и он с ними. Гусята в воду, и он в воду. Но гусята, бойко работая лапами, легко и быстро доплывали до середины озера. А орленок как ни старался, как ни бил костями по воде, ох... Сразу захлебывался и тут же у самого берега шел ко дну. Не раз Акка вытаскивала своего питомца из озера, полузадохшегося, и долго трясла его, пока он снова не начинал дышать. «Почему я не могу плавать, как другие?» — спрашивал орленок. «Пока ты лежал в своем гнезде, у тебя выросли слишком длинные когти», — отвечала ему Акка. «Но не горюй, из тебя все-таки выйдет хорошая птица». Зато, когда для гусят пришло время учиться летать, никто из них не мог угнаться за Горго. Горго летал выше всех, быстрее всех, дальше всех. Скоро даже просторная долина стала для него слишком тесной, и он пропадал целыми днями где-то за озером и за горами. Каждый раз он возвращался злой и озабоченный. «Почему куропатки и козлята убегают и прячутся, когда моя тень падает на землю?» — спрашивал он Акку. «Пока ты лежал в своем гнезде, у тебя выросли слишком большие крылья», — отвечала Акка. «Но не горюй, из тебя все-таки выйдет хорошая птица». «А почему я ем рыбу и лягушек, а другие гусята щиплют траву и клюют жуков?» — спрашивал он Акку. «Потому что я не могла приносить тебе другого корма, пока ты жил на своей скале», — отвечала ему Акка. «Но не горюй, из тебя все-таки выйдет хорошая птица». Осенью, когда гуси двинулись в далекий путь на юг, Горго полетел с ними. Но он никак не мог научиться держать строй во время полета. То и дело, он улетал далеко вперед, потом снова возвращался и кружился над стаей. Другие птицы, увидев орла среди диких гусей, поднимали тревожный крик и круто сворачивали в сторону. «Почему они боятся меня?» — спрашивал Горго. «Разве я не такой же гусь, как вы?» Однажды они пролетали над крестьянским двором, на котором куры и петухи мирно рылись в мусорной куче. «Орел! Орел!» — закукарекал петух, и тотчас же все куры бросились в рассыпную. На этот раз Горго не стерпел. «Дурачье!» — подумал он. «Они не умеют даже отличить дикого гуся от орла. Ну ладно же, я проучу их!» И, сложив крылья, он камнем упал на землю. «Я покажу тебе, какой я орел!» — кричал он, разбрасывая сено, под которым спрятался петух. «Ты запомнишь, какой я орел!» — кричал он и бил петуха клювом. «Я покажу тебе, какой я орел!» Вечером на привале, когда все гуси уже заснули, Акка долго сидела в раздумье. Она понимала, что пришло время расстаться с орлом. Она сама вскормила его, воспитала, ей было жалко отпускать его. Но ничего не поделаешь. Он должен знать, что он орел, и должен жить, как подобает орлам. Акка встала и пошла разыскивать своего питомца, мирно спавшего среди гусей. В ту же ночь перед рассветом Горго покинул стаю. Но каждый год, когда гуси возвращались в Лапландию, Горго прилетал в долину у серых скал. Это был могучий и смелый орел. Даже родичи побаивались его и никогда не вступали с ним в спор. Лесные птицы пугали его именем непослушных птенцов. Горные козлы трепетали, как трусливые зайчата, завидев его тень. Он никого не щадил, он бил свою добычу без промаха, но за всю свою жизнь он ни разу не охотился у серых скал и не тронул даже кончиком когтей ни одного дикого гуся. Ну что же, вот у нас окончилась глава, и мы сейчас перейдем к самой важной и таинственной части книги. Но сначала я хочу спросить у вас, потому что у меня остался билет, у меня остались несколько книжек, и я хочу спросить, скажите, пожалуйста, какую первую еду, самую первую еду принесла орленку Горго Акка Кэбнекайсе? Какую первую еду? 363-3659, код 495. Ну что ж, давайте, попробуйте, ответьте. Я очень хочу, кстати говоря, решитесь обязательно разыграть билет, потому что книжки ничего, книжки дождутся. А вот билет, он на следующую субботу, прекрасный концерт в Новом Иерусалиме. Пробуйте и решайтесь. Ну вот, давайте попробуем сейчас ответить, какая у нас... Какую еду первую принесла Акка Кэбнекайсе орленку? Алло, доброе утро. Там задерживается. Алло, доброе утро.
Алло.
Алло, да, привет. Как тебя зовут?
Камат.
Камат, скажи, пожалуйста, а сколько тебе лет?
6.
6. А где ты живешь?
В Казани.
Ой, в Казани. Мне трудно будет прислать тебе книжку. Трудно будет прислать. Замечательно. Я Казань приветствую. Вот, мне трудно будет прислать книжку, но ты мне ответь на вопрос, пожалуйста. Какую первую еду?
Рыбу.
Рыбу, правильно. Слушай, мы все-таки запишем твой телефон, и мы созвонимся тогда и придумаем что-нибудь.
Мы сами приедем в Москву.
А, вы приедете в Москву. Отлично. Будем рады. Очень. Ты хочешь книжку какую-нибудь, да? Какую тебе книжку, Камат?
А какие есть?
Ну, смотри. Вот у меня есть книжка Елены Хаецкой «Плющ, стена и...» Игоря Шляпки «Плющ, стена и пять ступеней». Елены Хаецкой про трилобита Васю. Это про древних и даже не очень древних животных. Это очень интересная история.
Про трех древних этих.
Про трилобита. Хорошо. Трилобит Вася будет твой. Мы записали. Спасибо тебе большое. И привет, Казани. Хорошо. Счастливо. Привет. Счастливо. Счастливо. Хорошо. Вот. Нас все-таки мне очень хочется разыграть билет для тех, кто сможет пойти в следующую субботу. Ну, может быть, когда живут у нас смски, мы сумеем вам. Ну, вот сегодня это вряд ли, потому что сегодня воскресенье, и, может быть, ответственные люди, ответственные за все наши программы с смсками, это не у нас. Наши-то все уже поднялись, все уже работают, все, кто занимается компьютерами. Но их сил не хватает для того, чтобы смски нам восстановить. Итак, у нас наступает глава 15, которую мы начнем и, наверное, завершим в следующий раз. Глава называется «Тайна сов». Дни протекали за днями мирно и тихо. Каждый день был похож на другой, как две капли воды. На озере возле серых скал вырос настоящий птичий город. Со всех сторон его защищали от чужих глаз горы. Никакой зверь сюда не заглядывал, а про людей и говорить нечего. Да и откуда здесь взяться людям? Ну что им тут делать среди болот и камней? «Неужели во всей Лапландии нет ни одного человека?» — говорил Нильс Мартину. «Нет, и хорошо, что нет», — отвечал Мартин. «Ты уж меня прости, а нам, гусям, неплохо отдохнуть от людей». Но Нильс был с ним не согласен. По правде сказать, ему иногда хотелось отдохнуть от гусей, как он их не любил. «А вон там, за горами», — не унимался Нильс, — «неужели тоже только птицы живут?» Старая Акка услышала этот разговор и подошла к Нильсу. «Хочешь сам увидеть, что там за горами?» — сказала Акка. «Я и то уж думала. Ну что ты, как нянька, сидишь целыми днями с гусятами. Хочешь, полетим завтра? Надо тебе посмотреть нашу Лапландию». На другой день Нильс проснулся раньше раннего, даже Акка еще спала, а уж она-то поднималась первой во всей стае. Нильс не решился разбудить гусыню, он принялся расхаживать взад-вперед около спящей Акки, ходит как будто тихо, а нет-нет и наступит, ну, словно невзначай, на сучок. Ну, гусыня и проснулась. «Что, не терпится тебе?» — сказала она. «Я и сама рада размять крылья». И все-таки Акка сначала обошла для порядка все гнезда, убедилась, что ничего худого ни с кем за ночь не случилось, и только тогда решилась покинуть свою стаю. Гряда за грядой, перед Нильсом открывались горы. Горы как будто выталкивали друг друга. Каждая хотела подняться повыше, поближе к солнцу и звездам. На самых высоких вершинах лежал снег. Снег был белый-белый, он блестел и искрился на солнце, а в ущельях, куда солнечные лучи не могли заглянуть, снег казался голубым, как небо. Глядя на эти вершины, Нильс вспомнил сказку про одноглазого тролля. Вот какая была эта сказка. Жил когда-то в лесу одноглазый тролль. Задумал он построить себе дом, такой же, как у людей, и построил. Дом вышел отличный, от стены до стены верста, от пола до потолка три версты. Одно только плохо — печки в доме нет. Верно, тролль не разглядел своим одним глазом, что люди у себя в домах складывают печи. Зима по лесу гуляет, а тролль сидит в своем доме и дрожит от холода. «Никуда этот дом не годится!» — рассердился тролль. «Надо новый строить! Только теперь я буду умнее построю дом поближе к солнцу. Пусть оно меня греет!» И тролль принялся за работу. Он собрал повсюду камни и громоздил их друг на друга. Скоро гора из камней поднялась чуть не до самых туч. «Вот теперь, пожалуй, хватит», — сказал тролль. «Теперь я построю себе дом на вершине этой горы. Буду жить у самого солнца под боком. Уж рядом с солнцем я не замерзну». И тролль полез на гору. Только что такое? Чем выше он лезет, тем холоднее становится. Добрался до вершины. Ну, думает, отсюда до солнца рукой подать. А у самого от холода зуб на зуб не попадает. Тролль этот был очень упрямый. Если уж ему в голову что западет, ничем не выбьешь. Решил на горе построить дом и построил. Солнце как будто близко, а холод все равно пробирает до костей. Так этот глупый тролль и замерз. И почему это, думал Нильс, поеживаясь от холодного воздуха? Наверху ведь в самом деле ближе к солнцу, а холоднее... В это время Акка, словно подслушав его мысли, начала спускаться вниз. Горы под ними расступились, и теперь они летели над долиной. Долину разрезала узенькая ленточка реки. А что это за странные холмики на берегу? Крутые, круглые, остроконечные, и дым из них поднимается. «Дым! Значит, здесь живут люди! Ну, конечно, в Лапландии живут лопари!» И холмы — это вовсе не холмы, а дома. Их делают так. Вбивают в землю несколько жердей, а потом обтягивают оленьими шкурами. И называются такие дома чумами. Ниль знал об этом по рассказам школьного учителя. А теперь он все видит собственными глазами. Вот между чумами бродят какие-то животные. На головах у них рога. Да это же олени, целое стадо лапландских домашних оленей. У крайнего чума горел костер. Девочка-лопарка что-то пекла на раскаленных камнях. На девочке были надеты меховые штаны и длинная рубаха, тоже меховая. Низ догадался, что это не мальчик, а девочка, только потому, что две длинные черные косички все время падали вперед, когда она наклонялась, а девочка их все отбрасывала за спину, чтобы они не попадали в огонь. Вдруг Акка Кебнекайса повела головой направо, налево, и когда убедилась, что рядом с девочкой никого нет, она опустилась совсем низко. Низ даже почувствовал жар от костра и запах горячего теста. Акка сделала над девочкой один круг, другой. Девочка подняла голову и с удивлением посмотрела на гусыню. Должно быть, она подумала, что за странная птица. Кажется, ей что-то от меня надо. А гусыня взлетела повыше и опять закружилась над маленькой лопаркой. Тогда девочка засмеялась, схватила с камня горячую лепешку и протянула ее птице. Акка подцепила лепешку клювом и быстро улетела прочь. Низ еле успел крикнуть девочке «Спасибо!». Он ведь сразу догадался, для кого это Акка Кебнекайса выпрашивала угощение. В небольшой ложбине старая гусыня и Нильс отлично позавтракали. Акка щипала редкую траву, пробивавшуюся из-под камней, а Нильс ел лепешку. Настоящую лепешку из настоящей муки, свежую, еще горячую. Ему казалось, что ничего вкуснее не бывает на свете, и он старался как можно дольше растянуть это удовольствие. На круглое озеро возле серых скал они вернулись только под вечер. Ну вот, мы закончили одну главку, а тайну сов мы еще не разгадали. Ну что ж, друзья мои, перед тем, как нам перейти к следующей программе, к «Открывашке», я придумаю, как нам разыграть билеты, потому что вот книжечки мы более-менее разыграли. А как билеты разыграть, я придумаю потом. А мы с вами встретимся с детским Царицыным. И в гостях у нас будет Анастасия Бондаренко, администратор сектора экологического воспитания отдела образовательных программ Государственного музея-заповедника Царицына. И Екатерина Кочнева, режиссер спектакля «Подарок дедушке». Это все будет в следующем часе. Ну, а пока мы с вами что-нибудь, какую-нибудь песенку послушаем, и потом перейдем к нашей открывашке.